слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире школьный радиоканал «Малая Садовая», за звукорежиссерским пультом Юлия Гладышева, у микрофона Анна Соловьева. Как всегда, времени в эфире у нас достаточно для того, чтобы поговорить об интересном, полезном и даже вкусном. Но обо всем по порядку. Началась третья четверть, и вы, хорошо отдохнув, прибежали в школу, окунулись в бурную радостную жизнь, по которой уже, конечно же, соскучились. А не задумывались ли вы, каково это — работать в школе, тем более быть директором? Сегодня нам об этом расскажет директор школы номер 102 Выборгского района Ольга Николаевна Цепляева. Ольга Николаевна, ну вот сначала скажите, пожалуйста, с чего же все началось? Сейчас вы всю свою жизнь посвящаете школе. Более того, вы директор школы. А с чего все начиналось?
Все начиналось с вечерней школы номер 48, что находится в историческом здании на Самсоньевском проспекте, дом 34. Вот с этого момента началась моя школьная жизнь. Когда я пришла туда работать учителем, потом я стала завучем. И в 2007 году я пришла в 102-ю школу. Меня назначили директором.
А в детстве вы могли предположить, что вы будете учителем, что вы будете директором школы, что вот школа, которую вы посещаете каждый день, станет вашей судьбой?
В детстве я, конечно, мечтала быть учителем, как и все, наверное, дети, потому что очень хотелось писать на доске, ходить с указкой, что-то объяснять, рассказывать. Но я не предполагала, что моя жизнь будет связана со школой.
А любили в школу ходить?
Конечно. У нас даже вопросов не было. Любишь ходить, хочешь, не хочешь. Мы все ходили в школу обязательно. К 9 часам утра я приходила рано в школу, к 8. Успевала иногда даже сделать домашние задания, которые дома не делала. В школе нам было очень интересно. Я училась в 75-й школе Петроградского района, немецкая школа. Ну, наверное, любовь к школе нам прививали и родители, и учителя. Потому что мне мама говорила всегда, ты учишься в самой хорошей школе. И учителя говорили, что вам повезло, что вы учитесь в этой школе. Наверное, как и моя дочка, которая лет через 10 уже после окончания сказала, мама, это ты мне внушила, что ты учишься в самой хорошей школе. Ну, я осознала значимость своей школы, вот своего коллектива, своих учителей, когда поступала в университет, когда экзамен по немецкому языку у меня занял 10 минут, мне поставили 5 и сказали, ну, 75-я школа. И когда я вышла, я думала, что ж такого в 75-й школе? Оказывается, это то место, где дают знания, где дают друзей, где дают возможность правильного выбора.
А класс был дружный?
Да, мы дружили, мы играли. Ну, мы тогда все были пионерами.
А это ведь хорошо было, замечательно.
Это было хорошо. Вот у нас в школе сейчас есть школьный ученический совет. Это очень интересная организация. Она где-то действует, наверное, у нас года 4, где ребята со 2 класса, со 2 по 11 класс, они объединены. Они, в общем-то, на себя взяли вот ту функцию организаторов, детских организаторов, которые и праздники готовят, и какие-то интересные мероприятия дают эти интересные мысли нам, учителям, и директору школы.
А это была инициатива и учителей, и ребят такую интересную организацию придумать?
Я думаю, что это была потребность детей и инициатива наших коллег.
А чем же занимается вот эта организация? Туда любой может вступить, желающий?
Вступить, наверное, может любой. В начале учебного года в каждом классе, на классном часе, предлагается ребятам, кто хочет быть президентом класса, помощником, кто хочет вступить в школьный ученический совет. И потом их приглашают. Каждый понедельник, 8:30 они встречаются. Вот, они обсуждают свои вопросы, свои проблемы. И, в общем-то, практически все праздники, которые у нас проходят в школе, организованы ими. Этими ребятами, активистами.
А 1 сентября тоже ими было организовано? Пели ребята, танцевали, стихи читали. В общем, был такой очень праздник для души.
Вы знаете, у меня очень креативные коллеги. Ирина Сергеевна, Екатерина Игоревна, Ольга Эдуардовна. Дальше перечислять могу всех, конечно, коллег. Это молодые оптимисты, которым интересно работать, которые вдохновлены идеями, Вот. И когда в июле мы еще встретились, еще каникулы были в самом разгаре, я прихожу на работу, они мне говорят: у нас уже готов сценарий 1 сентября. Сейчас мы что-нибудь подработаем, детей подберем, и у нас будет праздник. Феерия. Ну, у них все праздники — это феерия. Поэтому 1 сентября — это, конечно, идея учеников, наверное, которые хотят выступать, которые хотят, чтобы их заметили, чтобы их видели. Ну, а учителя их поддерживают.
А скажите, пожалуйста, вот сильно сейчас сегодняшняя школа отличается от той школы, в которой вы были ученицей?
Наверное, сторонние люди скажут, что сильно отличается. Да, я могу сказать, какие-то моменты изменились и очень сильно. Ну, в первую очередь, мы не задавали себе, идя в школу, вопрос, надо учиться или не надо. Мы знали, что мы обязаны это делать. Сейчас дети в этом не уверены, что они обязаны. Наверное, это самая большая разница.
А в каком классе они особо не уверены?
Вы знаете, вот у вас будет выступать сейчас десятиклассник, который 3 сентября испытывал, наверное, ужас от того, что он пришел в 10 класс. Первоклассники 2-го, 1 сентября они все хотят учиться. Но так как наши родители стараются, по-моему, с рождения уже их обучать, то многие вещи, которые они должны узнавать в школе, они уже знают. Поэтому им на какой-то момент становится скучно и неинтересно. Ну, конечно, подростковый возраст очень сложный, потому что у ребят появляется интерес к другим моментам нашей жизни.
А в каком возрасте он начинается, по вашим наблюдениям?
Раньше где-то класс 7-8. Сейчас уже в конце 5-го.
Даже
4-й класс уже испытывают желание.
Влияние масс.
Да, изучать этот мир вне школы. А так, по большому счету, нет. Школа как была классическим учебным заведением, так она и остается. Учитель, ученик, домашние задания, уроки. Конечно, поменялась методика, поменялись сами даже форматы уроков, поменялись задания для детей. Теперь они должны не просто получать знания от учителя, накапливать эти знания, они должны их получать самостоятельно. И желательно все-таки с применением в практической части жизни. Поэтому сейчас очень много проектов. Для детей очень много проектов, исследовательских работ. И у них самое главное, что у них появилась сейчас возможность со своими работами выступать не только в школе, но и на район, и на город. Поэтому школе стало интереснее. С этой точки зрения.
Каждый может себя проявить в какой-то области, интересной ему.
Может, да.
Это очень ценно.
Вот сейчас даже девятиклассники, они одним из допусков к экзаменам является защита их работы. И выбрав тему работы, выбрав преподавателя, с которым они будут работать, мы узнаем, какой продукт они получат. И многие выбрали, между прочим, учителя физкультуры, учителя технологии. Значит, мы увидим какую-то вещь, изготовленную ими. Возможно, какой-то комплекс той же утренней зарядки для детей, для родителей.
Кстати, вот раньше же, по-моему, не было учебников по физкультуре. Сейчас он есть, и он такой интересный. Вот читала для младшей школы учебник. Действительно, очень много полезной информации. Это же даже по медицине.
А знаете, почему он появился? Потому что раньше физкультура — это была практическая часть. Дети занимались физкультурой. К сожалению, сейчас очень много детей, освобожденных от занятий. Поэтому такой предмет, как физическая культура, он разделен на теоретическую и практическую часть. И если ребенок после болезни пришел и не может заниматься, то он может это изучить теоретически, чтобы потом применить это на практике.
Ольга Николаевна, а вы в детстве директора своей школы боялись?
Нет, я ее очень любила.
Она строгая была?
Для кого-то она была строгая, но нет, она была очень добрым человеком. Я скажу даже больше, я училась и дружила с ее сыном в одном классе, поэтому Надежду Васильевну Головченко я помню сейчас. Она уже не директор школы, но она была очень хорошим человеком, учителем немецкого языка. Поэтому она нам всегда помогала, она нас понимала, принимала такими, какие мы есть. Но она, конечно, была строгая.
А директор школы, вот он... Для учеников этой школы чем он отличается от классного руководителя, от учителей других предметов?
чем директор отличается от классного руководителя?
Вот в глазах учеников.
Ну, это, наверное, надо у них спрашивать в глазах, их в их глазах. Но могу сказать так, на мой взгляд, классный руководитель — это человек, который на время заменяет маму или папу в школе. Вот это классный руководитель. Учитель, предметник — это, наверное, тот человек, который знает на данный момент жизни больше, чем они, который может этими знаниями поделиться. И очень хорошо, когда налаживается контакт между учениками и учителями, потому что они становятся друзьями, больше можно принять от этого человека. Ну, а директор, наверное, организатор и вдохновитель на все идеи, которые возникают в школе.
А какие сейчас идеи возникают в школе? Какие есть интересные проекты еще в 102-й школе?
В 102-й школе проектов у нас сейчас много. Вот у меня ребята вернулись только что из похода, где разновозрастные были ребята, 10-й, 8-й, 9-й. 4-й классы. И судя по видео, которое вот мне присылали, то это была единая семья. Вот здесь есть возможность пообщаться с разновозрастным ребятам и где-то, наверное, понять, что они сильнее, что они должны помогать и защищать. А маленькие могут понять, что есть ребята, ученики этой школы, которые их защитят и им помогут. Может быть, направят на путь истинный.
Это очень здорово.
Вот. Ну, это вот одна из таких идей, да. Есть проект, конечно, у нас это школьные праздники, школьные традиции. И уже вот на протяжении нескольких лет, я уже сказала, праздники готовят ребята. И некоторые такие праздничные мероприятия возникают именно у них в головах, их идея. Очень хотелось бы наладить или вспомнить ту старую традицию советской школы, когда были шефы. Шефская помощь, ребята, переходя в основную школу, в пятый, ну, сейчас в пятый класс, тогда в четвертый класс, они приходили в первые и помогали ребятам освоиться в жизни. Ну, шефская такая помощь. И она на протяжении вот всей школьной жизни была.
И сейчас она существует?
Нет, не существует. Вот пятиклассники, они есть, кто пришел к вам, они приходят к первоклассникам, к своим учителям, но им больше нравится просто прийти к своему учителю, потому что очень трудно оторваться от тех, к кому привыкли за 4 года. Вот эта традиция. Есть традиция проводить вот турслёт осенью. Всей школы мы выезжали в Комарово. Это очень хорошее мероприятие. Накануне там майских праздников мы выходим в Сосновку с ребятами. Знаете, как бы это единение такое. Во-первых, ну, единый коллектив. Школа получается. Второй момент. Ты вышел на природу и понял, что в природе многое зависит от тебя, от человека. Вот эти моменты. Для, скажем так, детей-интеллектуалов уже у нас в 12-й раз будет проходить городская конференция «Многоликий Петербург» в мае. Так что я приглашаю и детей, и родителей. Родителям очень нравится приходить, слушать, смотреть. Они даже иногда своих детей не узнают в роли юных исследователей, видя, как те серьезно готовятся, знают цели, задачи, гипотезы выдвигают какие-то. То есть для родителей бывает иногда откровение.
А эта конференция прямо в школе проходит?
Прямо в школе.
Как интересно.
Прямо в школе. Скорее всего, это после майских праздников сразу. Одна из суббот.
И к этому, наверное, ребята заранее готовятся, они за несколько месяцев, уже сейчас даже готовятся.
Они сейчас уже готовятся, то есть они выбирают темы, выбирают руководителя, они собирают материал, они его обрабатывают и потом его представляют. В связи с этим тоже, вот и в связи с введением ФГОСов новых, скорее всего, у нас в апреле будет стендовая защита своих работ. Это для ребят девятиклассников. Но будут они проводить это, по нашему мнению, для родителей учеников восьмых классов. Чтобы родители поняли, к чему готовятся их дети.
А что такое стендовая защита?
Стендовый доклад. Ну, то есть не каждого ребенка, скажем так, с его работой можно послать на городскую конференцию или даже районную. Ну, иногда бывает сыровато, иногда тема бывает не очень большая и недостаточно разработанная. Но ребенок, если трудился на протяжении там 7-8 месяцев, то он должен иметь выход. Поэтому мы хотим устроить стендовые доклады, когда девятиклассникам предложим кратко в течение 5 там, минут, 3-4 минут рассказать о своей работе родителям, ученикам, учителям, которые подойдут и его выслушают. А работа его будет представлена в виде доклада, в виде какого-то графика, может быть, иллюстрации или еще что-либо на стенде.
Как вы решили, что вы станете учителем русского и литературы?
Вопрос интересный. Я еще раз говорю, что в старшем возрасте я не предполагала никогда, что я буду работать в школе. Но так получилось, что я поступила в университет в наш, на филологический факультет, русский язык и литература. И это, конечно, интересно. Учеба бесподобная. Это такие люди, преподаватели, с которыми было очень хорошо проводить время. Потому что и узнавали много, и читали, и могли поделиться своими мыслями, они нас могли выслушать. И потом еще проводили также исследовательские работы. Например, я писала работы по псковскому словарю. Гидронимы. Откуда берутся названия рек, озер? Я, наверное, бы не дошла до такой идеи. Это мне предложила преподаватель моя Ирина Васильевна Лутовинова. Она предложила заниматься этим. Когда я увидела, что это там 86 томов этих словарей, это надо было выписать, это надо было проштудировать. Самое интересное, что я даже ездила в Псковскую область, разговаривала с местным населением. Почему? Ведь многие не знают. Даже если сейчас спросить наших жителей, нашего города Санкт-Петербурга, почему называется река Нева? Почему Ладожское озеро? Почему река Карповка? Ведь многие не знают, а насколько это интересно. И, скажем так, когда я уже подходила к окончанию обучения в университете, так как я жена военного, и по его совету, что надо идти работать в школу, у тебя будут каникулы, ты будешь при ребенке, и так далее, и так далее. Вот, наверное, таким образом я и попала в школу. Но я никогда ни разу не пожалела о том, что я пошла работать в школу. Ни разу, ни одного дня. И чем, скажем так, чем больше я работаю, тем больше я рада, что я связала свою жизнь со школой. Потому что, наверное, больше такой работы нигде нет. Рядом с нами, вот рядом со мной, помимо учителей и взрослых людей, да, родителей тоже взрослых людей, есть дети. И если им улыбнуться утром, они улыбаются в ответ. Такое редко бывает в нашем городе. Пасмурном, сером, дождливом. А в школе есть дети. И это радость, это наше будущее. Иногда приходит осознание, что от моей работы зависит моя жизнь. Через 10, через 20 лет. И, наверное, сейчас мы строим наше будущее. Так что у меня жизнь интересная в школе.
А вы уже сделали сюрприз своим близким? Если нет, у вас есть великолепный шанс порадовать свою семью вкуснейшим десертом панна-котта. Сделайте его прямо сейчас под руководством нашего шеф-повара Ульяны Савченко. Здравствуйте, Ульяна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Несмотря на то, что название блюда звучит очень страшно, для приготовления нам понадобится всего лишь сливки, молоко, сахар и желатин. Вот, пока вы готовите продукты, я вам немножечко расскажу про историю этого блюда. С итальянского языка панна-котта переводится как «вареные сливки». Точная родина этого десерта неизвестна, но в 2001 году итальянский регион Пьемонт включил ее в список своих традиционных блюд, и с тех пор считается, что родина панна-котты вот как раз является итальянский регион Пьемонт. Первую панна-котту готовили как крем-брюле, не как холодный десерт, то есть там брали сливки, яичные белки и мед, и все это выпекали на водяной бане и подавали горячим. Затем панна-котту стали готовить из сливок и рыбьих костей в качестве желирующего агента.
Неожиданно.
Да. Ну и сахар туда не добавляли, поскольку раньше он был очень дорогой. Туда добавляли мед, фрукты, ягоды, орехи, ну вот все, что было такое растительное. В наше время, конечно же, никто не использует рыбные кости в качестве желирующего агента. Мы пользуемся желатином. Ну и кладем его совсем-совсем немного, чтобы получилось такое не резиновое желе, очень жесткое, а нам нужен такой мягкий, нежный, бархатистый десерт. Вот. И давайте я вам сейчас расскажу, как приготовить такой вот простой вкусный десерт панна-котту.
А я еще перед этим хочу напомнить, что вот в течение ближайшего часа, чтобы успеть к новогоднему столу, вам нужно найти сливки, желатин,
молоко и сахар.
Поехали.
Значит, в первую очередь мы берем 8 грамм желатина. Чаще всего это обычный пакетик стандартный. И согласно инструкции на пакетике его замачиваем в холодной воде. Оставляем набухать. А в это время мы берем 250 грамм сливок, жирных желательно. Вот самые жирные, которые найдутся в магазине.
Это, наверное, 22%,
33%,
да? 33%.
33%, да. Берем 125 грамм молока и 60 грамм сахара. Чтобы проще было запомнить количество ингредиентов, каждый следующий ровно в два раза меньше, чем предыдущий. То есть сливки, потом поубывающее молоко и поубывающий сахар. Все это кладем в кастрюльку и ставим на огонь закипать. Главное не кипятить. Сливки жирные кипятить не надо. Лучше их вот прям увидите, что сейчас начнет кипеть. Снимаем с огня, чуть-чуть перемешиваем, чтобы оно чуть-чуть подостыло, и добавляем желатин в кастрюльку. Все это тщательно перемешиваем и раскладываем по формочкам, по стаканчикам, что у вас есть. Можно формочки для кексов, можно подавать прямо в стаканчиках самых обычных.
То есть панакоту можно даже в формочку для кекса положить?
Да, ну лучше в силиконовую, чтобы потом можно было вытащить.
А, просто я привыкла, что обычно в стаканчиках, да, в каких-то их...
В стаканчиках удобнее подавать,
Подают, да.
Да, иногда это делают форму для кексов, замораживают, переворачивают, ну, ага. Выкладывают, какой кексик получается. Все, разложили это по формочкам и ставим в холодильник. Ну, чтобы вам успеть, есть такой способ побыстрее заморозить, ставим в морозилку. Ну, буквально вот на 10 минут, не забываем про нее, иначе она у нас заморозится и получится у нас мороженое, а не панакота. Все, достаем, она у нас застыла, желатин немножечко загустил эту нашу сладкую смесь. Подаем на стол. Можно украсить вареньем, фруктами, ягодами. Что вот у вас дома есть такого красивого и вкусного? Можно.
Вот как раз хотела спросить по поводу добавок. То есть мы приготовили вот эту основную смесь, и дальше с ней можно делать все что угодно, как с пиццей. Да, сверху можно положить все что угодно вкусное.
Ну, на готовую, да. Когда она застыла, сверху можно положить все что хочется. Шоколад, орешки, все что душе угодно.
А вы с чем любите больше панакоту?
Я люблю больше классическую и с клубникой.
Прям ягоды целые, да, кладете?
Ну, либо ягоды целые, либо их перемолоть в блендере с сахаром, и такой соус получается.
Но не варенье?
Нет, варенье получается слишком сладко.
Ну, варенье для зимы. А когда есть живая клубника, можно живую клубнику положить.
Да.
Скажите, пожалуйста, сколько времени уходит на то, чтобы неспешно приготовить панакоту?
Ну, я думаю, что минут 20-30, если вот наслаждаться процессом.
А, даже если наслаждаться процессом. Да. А сколько она застывает еще потом?
Ну вот если в морозилке, то минут 10 нам хватит. Угу. А если мы это ставим в холодильник, то часа 3-4.
Ну, морозилки есть у всех, поэтому я думаю, что 10 минутами обойдемся.
Главное про нее не забыть.
А ее потом нужно сразу на стол поставить, или она может где-то стоять, например, 2 часа и ожидать своего торжественного выхода к чаю?
Ну, если есть возможность подержать ее 2 часа, то лучше в холодильнике.
Ага. Но если вдруг не в холодильнике, она не растает.
Не растает, потому что желатин будет держать форму.
Сегодня у нас в гостях Анна Гончарова, зоопсихолог, создатель замечательного дружественного места, в котором живут и общаются животные, но не только животные, но и люди, большие и маленькие. А еще там проходят удивительные репетиции. Да-да, ведь Анна Гончарова готовит животных-артистов, которые снимаются в фильмах, участвуют в спектаклях и живут активной творческой жизнью. О жизни в скотном дворе она нам сейчас и расскажет. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья.
У вас очень необычная профессия, и мне кажется, что это исключительно призвание, потому что очень малое количество людей может работать не просто дрессировать или чему-то учить, а понимать животных, с чего все начиналось.
Моя история общения с животными началась с самого детства, с самого раннего. Я очень любила животных. Естественно, страдали мои родители, потому что я приносила домой кошек, собак, голубей, раненых, выхаживала их. Позже я стала ходить в живой уголок, которых раньше было много. К сожалению, сейчас их очень мало. И дети имеют мало возможности общаться с животными, если только контактные зоопарки, которые тоже сейчас многие сомнительные. Поэтому я сейчас пытаюсь создать именно подобие живого уголка, где могут дети общаться с животными, ухаживать за ними, учиться общению с ними. Так как я зоопсихолог, я учу их правильно общаться с ними, говорить с животными на их языке.
Этому где-то учат или это больше, наверное, вот самообучение, потому что настолько тонкая, мне кажется, область?
Я училась в институте НАИР на факультете именно зоопсихологии. У меня зоопсихология ипология, то есть это лошади. Моя основная профессия — это лошади. У нас есть только в основном ипология либо кинология. Кинологов у нас сейчас довольно много. Собаками занимаются, с остальными животными сложнее. Даже, вот, например, когда у меня животные болеют, немногие ветеринары берутся за экзотических животных. Поэтому я стараюсь именно расширять круг.
Изучение, наверное,
животных, да, чтобы были не только собаки, а помимо собаки, лошадей, кошки, есть еще много других животных.
Но начиналось все с лошадей и собак, да?
Да, основа — это лошади и собаки, конечно.
А любимое животное есть у вас?
конечно, лошадь.
Лошадь. Во сколько вы впервые сели в седло?
Села в седло я в 12 лет. Пошла заниматься в конно-спортивную школу. Но до этого у бабушки в деревне я просто общалась с лошадьми. И скажу вам честно, мне больше нравится именно общаться с лошадьми. Они очень умные животные, нежели ездить верхом.
А как происходит это общение? Я думала, что общение с лошадью — это вот когда ты на ней едешь, да, когда ты с помощью какого-то движения, передачи тактильной, не то что даже ей управляешь, да, но передаешь какую-то информацию. И с лошадью еще можно просто общаться, да?
Если научиться понимать их язык, это очень интересно. Они очень настроены на общение с человеком. Просто надо это понять. Многие люди пытаются просто, если, например, лошадь тебя не слышит, пытаются либо пряником, либо кнутом, наказанием. Наказывать лошадь надо только в крайних случаях, ну, потому что они все запоминают. Они очень умные, они очень, ну, как бы, они запоминают момент. Вот если ты в какой-то момент ее наказал, она понимает, что что-то сделано не так. Так же, как и похвала. Очень многие люди ошибочно, например, лошадь что-то испугалась, они при этом начинают ее гладить. Лошадь воспринимает это так. Я испугалась, человек меня хвалит, значит, так и надо делать. Это очень распространенная ошибка в работе и с собаками, и с лошадьми, и с другими животными. Когда человек ошибочно начинает хвалить животное за то, что, в общем-то, наоборот, надо либо игнорировать, либо пресекать.
То есть лошадь — очень думающее животное, анализирующее информацию.
Совершенно верно.
А на кого лошадь похожа по характеру? Вот с собаками они, например, похожи по характеру, по мышлению своему? Или они разные совершенно?
Они разные животные, так как лошадь — это травоядное животное, собака — это хищник. У них мышление, конечно, разное. То есть лошадь — это животное, жертва. У собаки немножко это все по-другому. Но, тем не менее, мы показывали, у нас есть такие трюки. Лошадь может апортировать, то есть, ну, приносить палочку. Лошади могут даже считать, ну, там они понимают. Они понимают слова какие-то, они запоминают. Но вообще основное общение с лошадью происходит на, как говорится, ментальном уровне. То есть они считывают твое настроение, твою энергию. С ними, ну вот если ты там какое-то скажешь слово ласково, да, там, ругательное, да, там, но при этом будешь спокоен и ласков, то, естественно, она будет это воспринимать как похвалу. Очень важно учиться говорить именно на их языке и понимать их язык.
А расскажите, пожалуйста, о ваших артистах. Вот, насколько я знаю, один из самых таких звездных, Лис Людвиг, он, кроме того, что прекрасный артист, он сыграл большую роль в вашей судьбе.
Да, Лис Людвиг изменил мою жизнь кардинально, потому что при том, что я всегда хотела заниматься животными, я работала на работе. Я работала 7 лет в театре ассистентом режиссера. Мне очень нравится эта работа. Я работала в кино тоже ассистентом и занималась костюмами. Но я понимала, что что-то не то. Мне нужны животные. Я без них не могу. Поэтому я решила просто это все совместить. Приятное с полезным. Началось все с Людвига. Я завела его, выкупила с пушной фермы маленького лисенка. Он был очень чудесный и забавный. И первые полгода он жил у меня в квартире.
И как это было?
Потом я поняла, что жить в одной норе с лисой — это очень плохая идея. Люди держат лис, конечно, в квартирах, но это надо быть либо таким большим фанатом этого животного и отдавать ему все свое время и часть свое, да, и свое пространство, потому что лисе нужна отдельная комната, у нее свой образ жизни, свой график, он может посреди ночи проснуться и в течение часа говорить: давай играть, играй, играй, играй со мной, и потом спокойненько лечь спать, а ты уже, а тебе утром вставать. Поэтому держать лису в квартире не рекомендую никому, тем более сейчас это запрещено законодательством. Сейчас внеслись новые поправки в законодательство по защите животных, и в том числе там говорится о том, что диких животных нельзя содержать в квартирах. Несмотря на то, что пушные животные, такие как мой Людвиг, это уже давно не дикое животное, это уже много поколений, которые прожили с людьми в клетках. То есть, ну, такие животные в природе не выживают. Но все равно повадки, запах, он никуда не девается, поэтому я стала вот в свое время искать место, где я могу поселить своего чудесного питомца. Мне дали место, вольер в русской деревне Шуваловка под Петербургом, куда я, собственно, переехала со своим лисом, и потихоньку там начала обрастать животными. То есть сначала я купила петушка, потому что он был такой красивый, это порода фениксов. феникс. И, ну, вот потихоньку-потихоньку. Потом я купила лошадь, естественно, куда же конник без лошади. И сейчас у меня около 40 животных в Шуваловке. Они все живут очень дружно. Я приглашаю детей, людей. Они все приходят. Я рассказываю обо всех своих питомцах, всю их историю. Очень часто мне приносят животных. Например, у меня живет синичка. Его зовут Профессор. Он живет у нас уже 2 года с маленького птенца. Естественно, отпустить мы его в природу не можем, так как он выкормлен человеком, и он очень доверчив. То есть он сразу станет жертвой либо там собак, кошек, либо людей, которые просто его, ну, могут воспользоваться его доверчивостью. Также нам приносят периодически белок, которых мы тоже обычно выкармливаем. Мы их выпускаем в природу, потому что, ну, белка такое свободолюбивое животное. И по весне, когда уже вот можно, когда природа позволяет, у меня сейчас одна белочка живет, ее зовут Ку-Ку. Весной мы будем ее выпускать. То есть я обычно открываю вольер, и сначала первое время животное приходит и уходит, приходит подкормиться, а обычно через там месяц уже перестает приходить, видимо, находит какой-то себе дом. У нас рядом большой парк, куда они, собственно, и уходят.
А как проходят репетиции с животными? Ну вот, например, давайте возьмем Людвига. Какие задачи перед ним обычно ставятся, и как вы их достигаете? Вы перед съемками репетируете сами?
С животными очень сложно работать, особенно с такими вот, как лис. Они не очень поддаются дрессировке. Животное своенравное. Хочу – делаю, хочу – не делаю. Но он у меня с детства, с 45-дневного возраста, всегда был, каждый день гулял. То есть он не боится людей, он не боится звуков громких, он не боится каких-то там вот раздражающих факторов. Ну, конечно, он опасается машины, незнакомых людей, особенно первое время. Но по сравнению там с дикими лисами он спокойный. Поэтому мы можем себе позволить с ним пойти. Он идет на контакт с человеком. Это уже большой плюс. Но в основном, если съемка проходит, мы вырезаем кадр. Например, лису нельзя отпустить с поводка. Он может в панике куда-то побежать, и, скорее всего, что он не вернется. Поэтому там проходит целый комплекс мероприятий, либо какие-то хитрости, либо мы на леску привязываем поводок, либо еще что-то, если надо, как будто лиса в природе. То есть, естественно, вот так вот команда, как собака, лиса выполнять не будет. Он может элементарно, и он знает команду сидеть, он знает команду фу, он знает там крутись. Но это все, в общем-то, никакой практической пользы не дает. Вот эти все знания его вот этих команд, потому что, опять же, он может в любой момент решить, что ему это совсем не надо, и он пойдет по своим делам.
А с кем проще всего работать, ну, естественно, после собак и лошадей? Петух, например, выступает у вас?
Да, петух, ну, его основная роль... Он сидит на руке, он сидит на плече. Я просто знаю, например, у меня были такие съемки, когда мне сказали, вот мне надо, чтобы он сейчас закукарекал вот в кадре. Я знаю, как сделать так, чтобы он закукарекал. То есть я его выпускаю и делаю. Открывать секреты не буду, но как бы эти секреты есть.
Лошадки, например, любят сниматься?
Лошади очень хорошо работают на съемках, особенно которые уже это делают давно. У нас была вот буквально на днях, я была с лошадью на съемке, и у нас был кадр, где лошадь должна была с места побежать. По команде начали, лошадь бежит. Был следующий кадр статичный, то есть где лошадь просто стоит, актеры там, она запряжена была в коляску, актеры сидят в коляске, и поначали они начинают разговаривать. А вся проблема в том, что по команде начали, лошадь запомнила, и она начинала бежать вперед. Поэтому вот режиссер говорит: давайте сделаем какую-нибудь другую команду. И режиссер давал другую команду, потому что лошадь на команду начали, знала, что надо бежать, надо начинать.
Какие они прилежные ученицы. Они запоминают и потом демонстрируют это постоянно, получается.
Да, совершенно верно. Несколько лет назад мы работали в кино с Михаилом Боярским. И вот он тоже, он у нас ехал за вожами в повозке и лошади. То есть им один раз показали, что нужно делать, показали задачу, и потом, то есть они все сами делают, надо только, они повторяют вот это вот действие, то есть надо только немножко подкорректировать. И когда он пришел, говорит, да, ребята, первый раз таким сталкиваюсь, что лошади работают лучше, чем люди. Ну, не в первый раз, я думаю. Но вот действительно, они очень ответственно подходят к этой работе. И я могу сказать, что, скорее всего, даже им нравится, потому что они вот выкладываются по полной на этой работе. Но, конечно, не каждая лошадь подойдет работу на съемках. Там очень много пугающих факторов бывает. Выстрелы, камеры, свет, звуки. Очень часто лошади пугаются этого. То есть для съемок лошади специально подбираются, абы какая лошадь не подойдет.
Они же очень пугливые, да?
Да, это животное жертва, соответственно, особенно если громкие звуки, выстрелы. Другие животные есть, например, когда съемка, когда лошадь идет и должны рядом бежать собаки. Есть лошади, которые боятся собак. Мы приучаем, вот моя лошадь, ее зовут Маша. Мы каждый день ездим гулять со своей собакой. У меня большой пес Шквал, помесь ирландского волкодава. Мы гуляем каждый вечер с ним и с лошадью. То есть мои лошади знают, что рядом бежит собака.
А Шквал когда-нибудь где-нибудь снимался?
Нет, Шквал не снимался. Он жил на конюшне всю свою жизнь, сейчас ему 10 лет. К сожалению, конюшня, где он раньше жил, сгорела. И хозяйка попросила забрать его, так как он 7 лет прожил в конюшне. Вот сейчас он у меня уже живет 3 года. Он просто не выживет в квартире. Я его один раз пыталась завести в квартиру, он испугался подниматься по лестнице. То есть, ну вот, тоже, опять же, специфика собаки, которая прожила на улице, ее в квартиру уже не возьмешь.
Но при этом вот я его видела один раз, добрейшее совершенно создание, которое всех любит, по-моему.
Он всех любит, да, но при этом защищает свою территорию. То есть если незнакомый человек пытается там пройти на конюшню, он очень серьезно может облаять и может и цапнуть.
Друзей в обиду не дает.
Вот, совершенно верно, да.
А кошки? Расскажите о кошках. Вы с ними сотрудничали когда-нибудь?
С кошками сотрудничаю, но с кошками вот лично для меня сложнее всего. Кошек, я не скажу, что я не очень люблю, я не очень люблю с ними работать, хотя приходится работать тоже. Опять же, вот на днях мы с нашей кошкой Белкой ездили на съемку, на фотосессию. У нее не было настроения. Ну вот, ну что поделать? Ну вот нет у нее настроения. Мы час пытались ее уговорить, и ни за корм, ни за что она вот не хотела работать. Она не хотела сидеть в кадре. И мы ее там и так, и так уговаривали. И за последние 5 минут этого часа мы сняли хороший кадр.
Она смилостивилась, сказала. Ну,
да,
ладно.
Она говорит, ладно, уже только отстаньте. Поэтому с кошками сложно. Наверное, с кошками сложнее всего работать. Хотя есть люди, которые работают с кошками. И с большими кошками. Для меня это вообще шок, как люди работают с большими кошками, там типа тигров, там львов, потому что многие, ну вот люди не могут там к лотку приучить маленькую кошку, и вот представляете объем какой, да, работы с этой кошкой. То есть для меня эти люди герои, которые могут найти общий язык с кошками.
Передам ваши слова Запашным. Нас сейчас слушает очень много ребят, школьников, их родителей, дедушек, бабушек. А скажите, пожалуйста, могут ребята к вам приехать и сказать, а не могли бы вы нас научить чему-то? Ну, начиная от того, что нам хочется найти общий язык со своим животным, может быть, научить его чему-то. И заканчивая тем, что а вдруг кто-то найдет в лице ваших 40 подопечных своего вдохновителя и, может быть, тоже подопечного. Может быть, к вам можно приехать поухаживать за каким-то животным.
Да, мы с удовольствием приглашаем волонтеров, которые могут приходить, помогать, участвовать в жизни животных. Конечно, детки несовершеннолетние должны быть под присмотром взрослых. Мы проводим уроки, как верховой езды. Это обязательно перед ездой почистить лошадь, покормить ее, там, угостить. То есть мы учим, как общаться с лошадью. В основном, конечно, общаемся с лошадьми. Также приходят люди к нам пообщаться с другими животными. Мы всегда рады посетителям, мы всегда рады гостям. Мы принимаем, мы даем. Ну, то есть я рассказываю про всех своих животных, откуда кто появился, кому сколько лет, сколько живут, чем питаются. Я пробовала проводить даже мероприятие как живой урок. Это урок биологии, но мы его проводим непосредственно на территории скотного двора. Я показываю, как выглядит корм для животных. Многие, например, не могут отличить, там, как, чем отличается овёс и там, пшеница, кукуруза, ну вот всякие разные крупы, чем питаются животные. Многие не знают, например, пытаются накормить голубя морковкой. Я говорю, нет, они это не кушают. Поэтому с удовольствием все расскажем, покажем, приезжайте к нам.
А что касается вот своего домашнего животного, с чего начать его обучение? Ну вот наверняка у многих есть собаки, щеночки, даже какие-то вот такие простые команды сидеть, лежать, идти рядом, ну такие необходимые для жизни и взаимодействия. С чего начать правильно?
Животные как дети, и с ними надо примерно так же общаться. Нельзя наказывать, если животное не понимает. Очень часто они пытаются, им очень сложно. Это, грубо говоря, иностранцы, которые приходят к нам в дом, они говорят на другом языке. И если ты иностранцу говоришь «иди ко мне», а он тебя не понимает, это не значит, что его надо ударить, и он поймет. Надо попытаться ему объяснить, надо следить за животными, за поведением. Они дадут тебе понять, да, я тебя понял. То есть животное очень хорошо дает понять. И опять же, вот как приучение к туалету, очень часто, особенно раньше было распространено, вплоть до там тыкания носом. Ну, мне кажется, что это ужасно. Так нельзя делать, обязательно надо показывать. Это последовательность, это терпение в первую очередь. То есть работа с животными — это все равно, что воспитание детей. Детям, малышам, ну вот, которые сами еще дети, наверное, даже будет проще найти общий язык с животными, потому что они ближе к природе. Но очень часто даже взрослые их сбивают с толку. То есть наказывать не надо. Поощрять надо, терпеть, думать, пытаться понять.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какой примерно словарный запас у собаки или кошки, ну вот, 3 лет? Человеческий словарный запас. Сколько, насколько хорошо они нас понимают?
Ну, в первую очередь, они, конечно, понимают наши эмоции, нашу подачу. Слов может быть огромное количество, которое они понимают. Главное, чтобы, опять же, подходить к этому с последовательностью.
Иметь какое-то терпение.
Да, то есть повторение — мать учения.
Ну, в общем-то, можно сказать, что в определенном возрасте они способны понять такую свободную речь. Не просто ко мне сидеть, лежать рядом, а более свободную речь.
Да, совершенно верно. Они могут понимать свободную речь, они понимают именно слова. Вот как я вам говорила, по примеру, команды начали. Они очень запоминают и лошади, и собаки, и кошки. Я думаю, тоже они знают слова. Просто это надо закреплять. Например, вы ему сказали сидеть, да, рукой показали, нажали на попку, он сел, и похвала. И все вот так вот. Это повторение, через буквально там день-два вы поймете, что у вас все получается. Главное не срываться, не пытаться форсировать, но они очень быстро воспринимают. То есть любую команду можно научить буквально за 1-2 дня.
Держу пари, слушатели нашего школьного радиоканала «Малая Садовая» — самые стильные и модные слушатели на свете. И, возможно, кто-то не просто любит красиво одеваться, но хочет создавать эту красоту сам, ведь вы самые талантливые и творческие. Сегодня к нам в студию пришла очень красивая, стильная женщина, мама и известный модельер в одном лице Анастасия Звонова. Она расскажет о том, как сама стала дизайнером одежды и с чего начать тем, кто мечтает им стать. Добрый день.
Добрый день.
А вы мечтали в детстве стать модельером?
Мечтала. Мечтала с лет 6-7 стать модельером, посмотрев, как не звучало бы это смешно, сериал. Сериал про дизайнера. Я стала шить куклам, придумывать. Были журналы такие.
Скажите, пожалуйста, вы посмотрели этот сериал, и это вас вдохновило, да? Что дальше было? Вы с чего начали? С рисунка какого-то? Или вы просто взяли кусок ткани, попробовали его разрезать? Это ведь очень сложный процесс на самом деле. Это же нужно выкроить. Для того, чтобы выкроить, нужно нарисовать на специальной бумаге. Это же целая математика.
Разрезала я. Взяла ножницы.
Мамино платье?
Нет. Нет?
Папин костюм.
Хуже. Нет, может, не хуже.
Занавески?
Занавеску, да. Мама не сразу заметила. Она была очень красивая занавеска. Такая ажурная. И маме пришлось ее укоротить в дальнейшем. Но мне было-то сколько? Лет 5-6 на самом деле. Все началось-то оттуда. Рисовать, да. Мама мне показывала рисунки. Рисовала принцесс. Я уже сама потом рисовала. И вот посмотрев вот в детском вот этом, детским взглядом вот про эту тетю модельера, мне захотелось своим куклам что-то придумать, что-то необычное. Мы даже с девочками-подругами устраивали какие-то конкурсы потом с этими нарядами. Было очень интересно. Но мама вообще у меня была модница. Вот она любит рассказывать историю там про блузку из Павла Посадских платков, которую ей не хотели. То есть она придумала какой-то себе вот образ. И в некоторых мастерских ей отказывали.
Даже
Паша.
Так,
да,
могло
так
быть.
Могло угу. быть. И нашла она женщину, та тоже переживала, но все-таки сшила и очень удивилась, что все хватило. Одного платка на блузку. Блузка вот до сих пор хранится, очень шикарно выглядит. Она и сейчас актуальна. Для того, чтобы стать действительно хорошим модельером, дизайнером, рисунок, черчение, живопись, композиция. Это все вот нужно. Училась я потом и на конструктора модельера. Образование у меня есть. И конечно, это немножко разные профессии. В любом случае, дизайнер и конструктор, он более такой, более точный.
Инженер-математик.
Да, но да. При этом, если хочется быть дизайнером, то все равно нужно это все знать. Но начинать в любом случае нужно с рисования, угу. рисовать, использовать разные материалы. И, наверное, у нас есть все-таки будущее. Наши дизайнеры, они же в любом случае на первых местах. Юдашкин, Зайцев — это что-то невероятное. То есть это ручной труд, расшивать там что-то, использовать вот эти бисер, бусины, там ленты.
А вам не страшно было за швейную машинку садиться впервые?
Нет, у меня была детская швейная машинка. Я до сих пор вспоминаю, вот сегодня как раз вспоминала эту историю, когда в 4-м или 5-м классе нам дали задание крестиком вышить, ну, полотенечко такое детское. И сосед у меня был, мы ходили в один класс, он сказал, что через стенку слышал, что я этим крестиком вышивала на машинке. Я так расстроилась и доказывала преподавателю, что я сама своими руками крестиком. То есть, ну, в моем детском сознании не было такого, что на машинке, причем детской, невозможно вышить крестиком. Вот. Ну и сейчас у меня и машинки, и оверлок. Есть мечта еще, я еще вяжу, вязальную купить машинку. Ну, именно чтобы вот такие уже более...
Трикотажные, да?
Да, вещи такие, не просто руками. И быстрее, и интереснее там можно. И, конечно, вышивальные машинки там. Ну, вот сейчас прям выбор огромный.
А давайте о самом интересном. Вы помните свой первый показ на подиуме? Какие чувства
Помню,
были?
Конечно. Это волнение. Нужно было и как модель себя проявить, скажем так. Мне тогда было лет 10, наверное. 10-11, что-то такое. Но костюм у меня был необычный, брючный. Не знаю, наверное, ничего уже не осталось, но это была туника и брюки. Ткань была, отец у меня военный был, вот что-то из его кусок ткани мы использовали обычно. Либо дедушкины, либо отцовские материалы. Конечно, это невероятно. Это нужно было пройти перед публикой, да еще и показать свое изделие. Но это не забывается.
Что вы посоветуете нашим юным модельерам, а может быть, еще не модельерам, а тем, кто только мечтает им стать?
Ой, мечтайте, фантазируйте, вдохновляйтесь. Вот что-то в голову приходит, сразу творите, приходите, не откладывайте. Сразу на бумагу, в руки ножницы, ткани. Давайте раскрасим этот мир. Еще не все использовано, не все еще показано, не все придумано.
И главное, не бойтесь, а получайте удовольствие от этого творчества. Дорогие друзья, вы слушали школьный радиоканал «Малая Садовая». Его подготовили и провели звукорежиссер Юлия Гладышева и ведущая Анна Соловьева. Удачи и до скорой встречи. Бегите готовить панакоту.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».